Radio Free Europe, Radio Liberty.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. 15 лет назад в Сребренице было убито около 8 тысяч мужчин и мальчиков.
Всем нужно извлечь урок из кровавой истории Сребреницы, чтобы такое никогда и нигде не повторилось.
Рамзан Кадыров объявил сотрудников мемориала врагами государства.
Мы не можем расценивать это иначе, как прямую и явную угрозу. Нашим сотрудникам и всем правозащитникам, независимым общественным активистам в республике.
Кавказский перекресток. Эксперты из Грузии, Азербайджана и Армении обсуждают итоги визита Хиллари Клинтон в регион. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях. МВФ принял решение выделить Грузии шестой транш кредита в размере свыше 75 миллионов долларов. В Боснии десятки тысяч людей собрались на окраине Сребреницы, чтобы почтить память жертв массовой резни. Израильские власти не допустили еще один корабль с гуманитарной помощью в сектор Газа. Совет директоров Международного валютного фонда МВФ принял решение выделить Грузии шестой транш кредита в размере свыше 75 миллионов долларов. Как сообщили в Тбилисском офисе организации, средства будут направлены на поддержку бюджета страны. В МВФ отмечают, что в республике наметился экономический рост. Ранее для реализации антикризисной программы Грузия получила от организации 5 траншей кредита на сумму около 810 миллионов долларов. В Боснии десятки тысяч людей собрались сегодня на кладбище Поточары на окраине Сребреницы, чтобы почтить память жертв массовой резни, устроенной в этом городе отрядами боснийских сербов 15 лет назад. Тогда погибли около 8 тысяч мусульманских мужчин и мальчиков. Недавно опознанные останки 775 убитых похоронили в 15-ю годовщину трагедии. В церемонии участвовали президенты Сербии и Хорватии Борис Тадич и Иво Йосипович, премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган, министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер. Выступая перед собравшимися, Тадич назвал свой приезд в Сребреницу актом примирения и единения народов бывшей Югославии. Соединенные Штаты заинтересованы в вступлении России во Всемирную торговую организацию ВТО. Однако Москва должна решить спорные вопросы ее экономических отношений с Грузией. Об этом заявил в интервью грузинской телекомпании «Рустави-2» помощник госсекретаря США Филипп Гордон, который посетил на этой неделе Тбилиси. По его словам, в частности, речь идет о снятии эмбарго на поставки грузинских вин, минеральной воды и другой продукции. Эти проблемы, заявил Гордон, должны быть решены Москвой и Тбилиси совместно. Израильские власти не допустили еще один корабль, на этот раз с ливийской гуманитарной помощью, в сектор Газа. Судно «Амалтея» под молдавским флагом, зафрахтованное фондом Муаммара Каддафи, должно было выйти в море в субботу из греческого порта Лаврио. После предупреждения Израиля о том, что судно не будет допущено в Газу всеми возможными способами и переговоров главы израильского МИДа с коллегами из Греции и Молдавии, было решено, что судно изменит маршрут и отшвартуется в египетском порту Эль-Ариш. По данным фонда Муаммара Каддафи, судно под флагом Молдовы загружено 2000 тонн продовольствия и медикаментов. Экипаж «Амалтея» состоит из 12 человек, 10 ливийцев, нигерийца и марокканца. На его борту также 15 активистов, желающих выразить свою солидарность с палестинским народом.
Эхо Кавказа. Новости.
В 7 регионах России продолжается акция протеста против нехватки мест в детских садах. 9 июля трехдневную голодовку объявили 17 активистов общественного движения «Российским детям. Доступное дошкольное образование». Участники акции просят президента России Дмитрия Медведева взять проблему под личный контроль. С подробностями из Москвы корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
В нынешней голодовке протеста, уже четвертой по счету, приняли участие жители Архангельска, Салехарда, Улан-Удэ, Иркутска, Москвы и Московской области. Пока адекватной реакции властей родители так и не дождались, говорит один из участников голодовки Семен Гунькин из Новосибирска.
Проблема по постоянно забалтывается. Идут разговоры, комиссии всякие создаются разные, но вопрос не решается абсолютно.
В Москве к акции протеста присоединилась координатор программ Фонда Евразия Мария Эйсмонт, которая считает, что проблема нехватки мест в детских садах должна решаться прежде всего федеральными властями. В открытом письме участников движения «Российским детям доступное дошкольное образование» президенту Дмитрию Медведеву, под которым уже стоят 1120 подписей, в частности говорится, цитата, «Доверие к властям, не исполняющим закрепленные в законах обязательства государства в отношении граждан, неминуемо будет падать». Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Всем детям, высланных из США 10 российских агентов в рамках так называемого шпионского обмена, разрешено отправиться в Россию. Об этом сегодня в интервью американской телекомпании CBS сообщил министр юстиции Соединенных Штатов Эрик Холдер, отметив, что решение было принято в соответствии с пожеланиями родителей. Комментируя состоявшийся в пятницу в Вене обмен российских агентов на 4 помилованных президентом России Дмитрием Медведевым заключенных, которые были осуждены по обвинению в шпионаже в пользу Запада, Холдер сказал, что это был верный шаг. «Мы получили возможность вернуть людей, которые представляют для Вашингтона большой интерес», добавил американский министр. В Кабардино-Балкарии в ночь на воскресенье были подорваны или подожжены несколько телерадиотрансляторов, а также вышка сотовой связи. Диверсии совершили неизвестные в Эльбрусском, Зольском и Баксанском районах. Как сообщили в МВД республики, пострадавших нет, поврежденную аппаратуру ремонтируют. В Чегемском районе Кабардино-Балкарии этой ночью был взорван автомобиль местного жителя, припаркованный возле развлекательного центра. После пожара возник пожар. Никто не пострадал, машина восстановлению не подлежит, передает РИА Новости.
Новости представила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете часовую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Вопреки традиции, начнем с некавказского сюжета. Сегодня в мемориальном центре Паточары, близ боснийского городка Серебреница, прошли похороны останков опознанных за последний год жертв преступления, совершенного 15 лет назад. После занятия силами боснийских сербов под командованием генерала Ратка Младича мусульманского анклава Серебреница было убито около 8 тысяч мужчин и мальчиков. Международный суд это массовое убийство квалифицировал как акт геноцида. О сегодняшних мероприятиях рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в сербской столице Айя Куге.
На траурную церемонию в мемориальном кладбище Поточари собралось несколько десяток тысяч человек, в том числе представители США и стран Евросоюза, международных организаций и лидеры региона. Во второй раз почтить память убитых сербами боснийских мусульман из Сребреницы приехал и президент Сербии Борис Тадич, несмотря на то, что некоторые родственники жертв были против его присутствия. Мемориальный центр Поточари был сооружен в 2003 году, и с тех пор каждого 11 июля, на день, когда 15 лет назад войска боснийских сербов заняли анклав Сребреницу, на кладбище хоронят останки жертв, которые опознаны в течение последнего года. Сегодня там возникло 775 новых могил, и теперь общее их число 4524. Опознание останков трагических событий июля 1995-го идет очень медленно, ведь большинство убитых были найдены в массовых могилах, а их тела с целью скрытия следов преступления были перемещены из первичных во вторичные места захоронения, и то помощью бульдозеров. Сегодня Поточары своих двух сыновей, убитых в 17 и 20-летнем возрасте, хоронит и руководительница организации «Матери Сребреницы» Хатиджа Мехмедович. Вот что она заявила для нашего радио. Всем нужно извлечь урок из кровавой истории Сребреницы, чтобы такое никогда и нигде не повторилось. Чтобы ни одна мать в мире не должна была ходить от одного массового захоронения до другого, разыскивая останки своего ребенка, и даже радоваться, найдя их. Это главное желание нас, матерей Сребреницы и Боснии.
Наше будущее теперь хранят в мемориальном центре Поточари, который для нас самое печальное место, а для всего мира, не сумевшего предотвратить геноцид, позор. Сегодняшний день для меня самый грустный, ведь я хороню свою радость. И не только я, а сотни матерей из Сребреницы, многие из которых остались совершенно одни. Нельзя нам строить жизнь на кладбищах, а будущее у нас будет лишь тогда, когда каждое преступление будет наказано. Двое офицеров и один солдат войск боснийских сербов перед Международным трибуналом Гааги признали свою причастность к преступлению в Сребренице. Месяц назад трибунал приговорил двоих бывших офицеров армии Республики боснийских сербов к пожизненному заключению за участие в геноциде боснийских мусульман, а пятерых – тюремным сроком от 5 до 35 лет. А главный обвиняемый за трагедию в Сребренице, генерал Ратко Младич, продолжает скрываться. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
Скандал возникший.
Ну а теперь возвращаемся в наш регион. Скандал с фильмом «Мамуки Купарадзе. Отсутствие воли» в Абхазии не прекращается. В минувшую пятницу депутаты парламента самопровозглашенной республики опубликовали заявление с осуждением показа этого фильма на абхазском телевидении и назвали фильм, цитирую, «идеологической уловкой, направленной против абхазской государственности и российско-абхазских отношений». По мнению депутатов, через весь фильм красной нитью проходит мысль о вовлечении Абхазии и Южной Осетии в единое грузинское государство, хоть и мирными средствами, а Россия представляется страной, которая препятствует этому процессу. О том, какой вывод следует из реакции абхазского общества на фильм «Мамуки Купарадзе», размышляет наш постоянный комментатор из Сухуми Виталий Шария.
Скандал, возникший после показа 23 июня по абхазскому телевидению документального фильма «Мамуки Купарадзе. Отсутствие воли. Путешествия по конфликтным зонам Грузии», слава богу, закончился или, по крайней мере, близится к завершению. Наверное, за это время уже все по обе стороны реки Ингур, кто хотел что-то заявить в связи с ним, успели высказаться. И теперь можно попытаться спокойно разобраться в том, свидетельством чему стал скандал, какие срезы общественного мнения он обнажил. Примечательно, что группа разгневанных женщин, выступая в эфире АТ на следующий день, нападала на организаторов обсуждения, но не на телевидение. Они и их многочисленные единомышленники в Абхазии снова вспомнили старые обвинения в адрес сотрудников НПО, которые, на их взгляд, за западные гранты предают интересы Родины. Кстати, насколько знаю, такие же обвинения не раз звучали в адрес своих НПОшников и в Грузии. По-видимому, подобное распространено везде. В заявлениях же парламентария Даура Ашба, партии «Форум народного единства Абхазии» и пресс-службы партии «Экономического развития Абхазии» обсуждение фильма в кругу политиков, политологов и экспертов не отвергалось и не осуждалось. Весь упор делался на том, что было грубой ошибкой показывать его по общенациональному телевидению. Причем форум подчеркивал, что этот показ был осуществлен, конечно же, с согласия властей. Что касается провластной партии «Единая Абхазия», то она не сделала никакого заявления, явно будучи в замешательстве. Не проронили ни слова и сами руководители государства, хотя наверняка после скандального телепоказа в руководстве не обошлось без внутренних разборок. Автор опубликованной 3 июля в тбилисском интернет-издании «Наша Абхазия» статьи «Отсутствие воли» противопоставляет в ней мнение гражданского общества Абхазии и, как он пишет, политиканов. На самом деле, смею вас уверить, политики лишь использовали, как это обычно бывает, в своих целях возникшее массовое возмущение. Наиболее трезвым и точным на грузинской стороне мне показался, как обычно бывало и раньше, комментарий конфликтолога Пааты Закаришвили. Показом этого фильма мы в определенной мере получили ответ, насколько готово абхазское общество к примирению с грузинами. И после показа этого фильма стало ясно, что они к этому не готовы. Конец цитаты. Можно совершенно по-разному оценивать этот факт, но невозможно оспорить, что это факт. Виталий Шарий, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Проблемы, связанные с нарушением прав человека и судопроизводством, в прошедшую пятницу в рамках круглого стола обсуждали правозащитники из Грузии, Армении, Азербайджана и Молдовы. Представители этих стран делились опытом общения с Европейским судом, а также практикой защиты прав человека в своих странах. Многие из участников круглого стола с сожалением отмечали, что часто международные организации закрывают глаза на нарушение прав человека, когда дело касается политических или стратегических интересов Запада, рассказывает наш тбилисский корреспондент Нона Суварян.
Проблемы, связанные с нарушением прав человека в Грузии, Армении, Азербайджане и Молдове, обсуждали правозащитники из этих стран. Юрист из Центра по правам человека Давид Манагадзе говорит, что в последнее время в Грузии все больше людей обращаются за помощью в Европейский суд. По словам правозащитника, причина заключается не в росте фактов нарушений прав человека, а в большей информированности юристов и адвокатов. А причина, почему граждане Грузии чаще всего обращаются в Европейский суд, по словам Манагадзе, заключается в том, что на своей родине у них нет надежды на справедливость.
Проблемы в основном касаются надежности улик, собранных расследованием. И второе, судебная власть очень редко сопротивляется стороне обвинения и редко отрицает надежность улик. Я думаю, что суд сегодня не осознал, что он независим и является беспристрастной стороной. Судьи не уверены в себе и поэтому не сопротивляются прокуратуре для того, чтобы установить правду.
Но, по словам директора правозащитного центра Азербайджана Эльдара Зейналова, не всегда международные организации, даже правозащитные, адекватно реагируют на нарушения прав человека. А что касается судопроизводства в Азербайджане, Зейналов говорит, что оно во многом копирует советский опыт. Например, заказные дела, высокий уровень коррупции. И это приводит к тому, что человек, у которого были нарушены права, попадает в тупик, так как вследствие коррумпированности судов защищены лишь права тех людей, у которых есть деньги. Эльдар Зейналов рассказывает и о проблемах азербайджанских правозащитников.
Раньше, когда мы говорили, нас за это били. А сейчас нас не бьют, но и не слушают. То есть где-то до 2005 года был тот самый этап, когда к нам прислушивались, на нас давили. После 2005 года, когда нефтяной вентиль открылся, Азербайджан из страны с проблемами превратился в поставщика альтернативных источников энергии. Запах нефти отбивает любую охоту у Запада заниматься вообще правами человека.
Руководитель Ванадзорского офиса Хельсинской гражданской ассамблеи Артур Сакунц говорит, что судебная система в Армении полностью зависима от органов прокуратуры и защищать себя могут лишь состоятельные люди. По словам правозащитника, страна находится на очень опасном уровне. Если она минует и его, то за этим последует саморазрушение государства. Артур Сакунц с сожалением отмечает, что международные структуры часто закрывают глаза на существующие в Армении проблемы.
Парламентская ассамблея Совета Европы 4 резолюции принял по отношению ситуации в Армении, в которых буквально говорят, что обеспечивает, значит, независимость судебной системы, освободить полузаключенных. Ни один пункт этих резолюций не выполнен, и от резолюции к резолюции требования более стали мягчими. То есть получается, что какие-то политические интересы превалируют на принципы прав человека, которые нам очень беспокоят.
Но несмотря на это, обращение в международные организации остается единственным выходом из сложившейся ситуации. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А теперь переместимся на Северный Кавказ, в Чечню. На этой неделе в эфире грозненского телевидения Рамзан Кадыров объявил сотрудников правозащитного центра «Мемориал» врагами государства. Правозащитники считают, что речь следует вести об угрозе безопасности членов организации, поскольку год назад после аналогичных заявлений из уст главы Чеченской Республики была убита Наталья Истемирова. Рассказывает член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Новости последних дней возвращают нас на год назад. Тогда, к середине лета 2009 года, по нарастающей шли угрозы со стороны руководства Чеченской Республики по отношению к оппонентам, к правозащитникам, журналистам, людям, независимо освещающим события в республике. Это закончилось трагедией. 15 июля 2009 года была убита Наташа Истемирова. Теперь, год спустя, вновь слышатся угрозы. В своем пространном интервью телеканалу «Войнах», данном 3 июля, Рамзан Кадыров, президент Чеченской Республики, вновь обрушился на правозащитников. Он публично объявил врагами народа, врагами закона, врагами государства мемориальцев, работающих в республике. Мы не можем расценивать это иначе, как прямую и явную угрозу. Нашим сотрудникам и всем правозащитникам, независимым общественным активистам в республике. В Москве правозащитники провели пресс-конференцию, посвященную расследованию уголовного дела об убийстве Натальи Истемировой. Все последние месяцы утечки, происходившие со ссылкой на следствие, указывали на то, что преступление будет раскрыто, и на возможный способ раскрытия этого преступления. Как и много раз бывало раньше, убийства пытались списать на боевиков, впрочем, уже убитых, не могущих возразить в суде предъявленным обвинениям. 8 июля на пресс-конференции правозащитники рассказали о своих опасениях относительно расследования дела Истемировой. Светлана Ганушлина, председатель организации «Гражданское содействие», продемонстрировала полученный от следствия документ, где прямо указывалось, что убийство совершено боевиками Успахаджиевым, Башаевым и неизвестными лицами. Напомню, что еще в прошлом году Рамзан Кадыров заявил о том, что и Успахаджиев, и Алхазур Башаев были убиты в ходе спецоперации 13 ноября 2009 года в горно-лесистой местности на западе Чечни. Откуда известно, что убийство совершено именно Башаевым? Оказывается, в одном из домов в Чечне был найден автомобиль, белые «Жигули», похожие на те, на которых увезли Наташу, а в багажнике глушитель, к которому очень подходил фрагмент резины, найденный на месте преступления. После обыска в доме был найден схрон, в котором находились пистолет, подходящий к этому глушителю, и удостоверение милиционера с фотографией боевика Алхазура Башаева. Все очень хорошо подходило одно к другому. Светлана Ганушкина тут же спросила следователя, а не нашли ли там еще и чистосердечное признание, оставленное перед смертью. Если же говорить о мотивах преступления, то утверждается, будто оно совершено из личной неприязни, поскольку Наталья Истемирова весной 2009 года сообщала о преступлениях, совершенных Башаевым в районе села Шалыжи Чеченской Республики. Действительно, в компьютере Наташи Истемировой был черновик хроники насилия, который она затем собиралась отправить в Москву, в которой сообщалось о Башаеве. Но, как удалось нам выяснить, Наташа не выезжала в село Шалыжи, поскольку информация оттуда приходила по другим каналам. Туда вообще не выезжали мемориальцы. Кроме того, сообщения о деятельности Башаева были помещены в хронику насилия, в которой нету ссылок на людей, готовивших эту информацию. И хроника эта размещалась на малопосещаемом сайте мемориала. Таким образом, мотив, которым мог бы руководствоваться боевик, совершивший это преступление, становится совершенно призрачным. Мы очень опасаемся, что это преступление будет списано на убитых боевиков, как уже было при расследовании убийства Малики Умажевой, главы администрации села Алхан-Кала. При том, что все улики указывали на то, что убийство совершено сотрудниками федеральных силовых структур, приехавшими на бронетехнике, говорившими по-русски без акцента, убийство списали на неизвестных боевиков, которые затем были убиты. Мы очень опасаемся, что следствие повторит тот же самый путь.
Это был член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов, а мы продолжим чеченскую тему. На этой неделе Рамзан Кадыров не только угрожал сотрудникам правозащитных организаций, но и подсчитывал количество боевиков в горах и лесах Чечни. По его данным, их там 70 человек. Много это или мало? На эту тему размышляет, как всегда очень иронично, писатель-публицист из Санкт-Петербурга Герман Садулаев.
Наконец стало доподлинно известно, сколько именно боевиков бегает по лесам и горам в Чеченской Республике. Их ровно 70, так сказал президент республики на встрече с премьером Федерации. Подсчет точный. Помнится, с год назад боевиков было 40, но с той поры многие были уничтожены, и осталось только 70. Поэтому, сказал президент, борьба с терроризмом в республике в основном завершена. И премьер подтвердил. Тем более, что премьера сильнее всего впечатлило, президент знает всех террористов по именам. А значит, им не спрятаться, не скрыться. Ведь каждому известно, что знание имени человека дает тайную магическую власть над ним. Оттого в чеченских селениях детям давали два имени. Одно главное, настоящее, а другое обманное, на каждый день, чтобы недруги и завистники не могли причинить ребенку вреда. Но президент знает настоящие имена и фамилии. Можно сделать куклы боевиков, вложить в куклы имена, проткнуть иголками, и живые враги, где бы они ни прятались, умрут в страшных мучениях. Так и будет, если только они не выйдут из леса с поднятыми руками. По информации, которая есть у президента, все 70 террористов собираются сдаваться. Информационные ресурсы вооруженного подполья о планах капитуляции не сообщают. Видимо, они еще и сами не знают, что хотят сложить оружие. А насчет имен говорят так. Видимо, мы знаем всех сторонников власти, имена, фамилии, даже адреса, где они живут и работают. А мне, как простому обывателю, думается вот что. 70 – это, конечно, очень мало. Если речь идет о солдатах, партизанах, подпольщиках, боевиках, о вооруженном сопротивлении или как это еще можно назвать. 70 – это едва рота, а никакая не армия. Но если в лесах и горах прячутся не партизаны, а настоящие террористы, то 70 – это много. 70 террористов – это страшно много даже на всю Россию, не говоря об одной Чечне. 70 террористов достаточно, чтобы взорвать десяток поездов, полсотни пассажирских автобусов, пару атомных электростанций и погрузить в ужас огромную страну. Одного смертника-террориста хватает, чтобы разнести целый город-отдел милиции. 70 смертников – это хуже, чем армейская дивизия или партизанская бригада. Если в условных лесах и горах Чечни действительно остаются 70 террористов, то говорить о полной победе еще рано.
Это был писатель, публицист из Санкт-Петербурга Герман Садылаев. Снос памятника Сталину в Горе продолжает обсуждаться в грузинском обществе на всех уровнях. На политической сцене и во время кухонных посиделок. Безусловно, это событие стало весьма символичным, собственно, оно таковым и задумывалось. Однако, не слишком ли большое значение придается символам? Взгляд из Праги, главного редактора радио «Эхо Кавказа» Андрея Бабицкого.
Один из грузинских аналитиков в своем недавнем комментарии описывал снос памятника Сталину как метафизический сдвиг в бытии и прорыв в новую реальность. Памятник виделся автору непреодолимой преградой, которая в течение долгих лет стояла на пути Грузии к подлинной демократии. И теперь, после низвержения статуи тирана, страна сможет, наконец, обрести свободу и независимость. В этих размышлениях раскрывается наивная и неизжитая в постсоветском сознании вера в магическую природу символов, убежденность в том, что стоит только опрокинуть прежних кумиров и воздвигнуть новых, сменить вывески и ход событий сам собою сменит направление. И при этом вовсе не обязательно пытаться соответствовать параметрам свободы, вести напряженный поиск новой демократической идентичности. Достаточно объявить себя демократом, и некая тайная сила, гегельянский абсолютный дух, подхватит себя и доставит к искомым рубежам. Увы, постсоветский опыт демонстрирует, что так не получается. Разные страны и народы бывшего СССР начинали с того, что давали присягу верности идеалам демократии, сносили и разрушали памятники, переименовывали города и улицы, но потом оказывалось, что под демократией они имеют в виду нечто совсем от нее отличное. В результате сегодня на большей части пространства бывшей Советской империи прочно утвердились авторитарные и диктаторские режимы. Очевидно, что механическая смена символов не дает волшебного эффекта и не освобождает мгновенно от груза прошлого. Не существует, увы, и тайного ордена истинных демократов, пройти обряд посвящения в рыцаре которого можно через магическую процедуру инициации. Демократия предполагает открытость, готовность власти к диалогу с обществом, обязательный учет всего разнообразия позиций. Очевидно, что при таком подходе безболезненный снос памятника в Горе был бы невозможен. Среди местных жителей нашлись бы те, кто попытался остановить демонтаж статуи. Поэтому была выбрана абсолютно недемократическая процедура. Статую убрали ночью, никого заранее не известив о готовящемся событии. Здесь возникает странное противоречие – Несмотря на то, что мероприятие символизирует расставание с прошлым, вся его стилистика из этого самого прошлого, когда власть даже не помышляла как-то учитывать настроение людей, а полагалась только на собственный разум и силу. Резонен вопрос: значит, не следовало убирать памятник? Следовало. На мой взгляд, событие опоздало на много лет. Но следовало не волюнтаристски, произволом одного человека, который не считает необходимым посвящать народ свои планы. Отказ от символики бесчеловечных режимов может и должен происходить на основе права. Закон – это в идеале компромисс между властью и представителями общества. От его лица действует обезличенная сила государства, а не авторитарный правитель, внедряющий то, что он называет демократией, методами, заимствованными из диктаторского арсенала.
Это был взгляд из Праги Андрея Бабицкого. В Тбилиси сухой Мейцхенвале, 21:30, в Праге 7:30. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Бамматова.
Совет директоров Международного валютного фонда МВФ принял решение выделить Грузии 6-й транш кредита в размере свыше 75 миллионов долларов. Как сообщили в Тбилисском офисе организации, средства будут направлены на поддержку бюджета страны. В МВФ отмечают, что в республике наметился экономический рост. Ранее для реализации антикризисной программы Грузия получила от организации 5 траншей кредита на сумму около 810 миллионов долларов. В Боснии десятки тысяч людей собрались сегодня на кладбище Потучары на окраине Сребреницы, чтобы почтить память жертв массовой резни, устроенной в этом городе отрядами боснийских сербов 15 лет назад. Тогда погибли около 8 тысяч мусульманских мужчин и мальчиков. Недавно опознанные останки 775 убитых похоронили в 15-ю годовщину трагедии. В церемонии участвовали президенты Сербии и Хорватии Борис Тадич и Ива Јосипович, премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган, министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер. Выступая перед собравшимися, Тадич назвал свой приезд в Сребреницу актом примирения и единения народов бывшей Югославии. Соединенные Штаты заинтересованы во вступлении России во Всемирную торговую организацию ВТО. Однако Москва должна решить спорные вопросы ее экономических отношений к Грузии. Об этом заявил в интервью грузинской телекомпании «Рустави-2» помощник госсекретаря США Филипп Гордон, который посетил на этой неделе Тбилиси. По его словам, речь в частности идет о снятии эмбарго на поставки грузинских вид, минеральных вод и другой продукции. Эти проблемы, заявил Гордон, должны быть решены Москвой и Тбилиси совместно. Израильские власти не допустили еще один корабль, на этот раз с ливийской гуманитарной помощью, в сектор Газа. Судно «Амалтея» под молдавским флагом, зафрахтованное фондом Муаммара Каддафи, должно было выйти в море в субботу из греческого порта Лаврио. После предупреждения Израиля о том, что судно не будет допущено в Газу всеми возможными способами, и переговоров главы израильского МИД с коллегами из Греции и Молдавии, было решено, что судно изменит маршрут и отшвартуется в египетском порту Эль-Ариш. По данным фонда Муаммара Каддафи, судно под флагом Молдовы загружено 2000 тонн продовольствия и медикаментов. Экипаж «Амалтея» состоит из 12 человек, 10 ливийцев, нигерийца и марокканца. На его борту также 15 активистов, желающих выразить свою солидарность с палестинским народом.
Новости представила Любовь Бамматова. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу программу «Весь Кавказ». Восьмого июля во Владикавказе должно было состояться очередное судебное заседание по иску Минюста Республики Северная Осетия о ликвидации местного отделения партии «Яблоко». Однако сторона обвинения не явилась в зал суда. Тем не менее, представители партии представили суду документы, опровергающие утверждение Минюста о том, что количество членов партии в республике меньше определенного российским законом. Из столицы Северной Осетии Жанна Тарханова.
Во Владикавказе продолжается судебный процесс регионального управления Министерства юстиции против местного отделения партии «Яблоко». Истец настаивает на ликвидации политического объединения и изъятия сведений о нем из государственного реестра юридических лиц. На сегодняшнее заседание, однако, сторона обвинения не явилась. Как объяснила секретарь судебного заседания, из управления Минюста они получили уведомление, что чиновники этого органа власти Ирина Сланова и Лада Плиева, представляющие интересы истца, направлены в командировку в Моздокский район на кустовое совещание, поэтому просят перенести заседание суда. Члены партии «Яблоко», присутствовавшие на процессе, не преминули заметить, что место проведения совещания удачно совпадает с местом проживания около 50 партийцев, которым не в первый раз представители Минюста, Центр избиркома и муниципальных органов власти настойчиво предлагают выйти из состава оппозиционной партии. Сегодня Северо-Остинское отделение партии «Яблоко» предоставило по требованию суда оригиналы заявлений членов партии, которых оказалось более 400, а также документы, подтверждающие, что все эти люди являются членами партии «Яблоко». Таким образом, региональное отделение доказало, что все требования истца, Министерства юстиции о ликвидации отделения за неимением необходимой численности, незаконны и необоснованны. У «Яблоковой сети» больше членов партии, чем необходимые по закону 250 человек. Региональное отделение заявило также ходатайство об истребовании документов, позволяющих критически отнестись к акту проверки Минюста. Однако из 8 ходатайств судьей Мананой Кисеевой было удовлетворено только одно, рассказывает представитель партии «Яблоко» Алексей Сюзюмов.
Итог сегодняшнего заседания такой. Партия продемонстрировала суду, а значит и общественности, поскольку у нас суд открытый, что в действительности это была чудовищная ложь, исходящая из, очевидно, правящих кругов республики, когда мы видели в газетах, что «Яблоко» здесь не существует, у него нет сторонников, и сегодня просто было доказано обратное. Сейчас остается вопрос только в одном. Позволит ли суд продолжаться беззаконию, связанному с тем, что управление Минюста совершенно в нарушении закона ходит по домам граждан, партийцев «Яблоко», и вынуждает их писать заявление о том, что те никогда не состояли в партии «Яблоко» под разными предлогами. В нашей стране достаточно прийти просто чиновнику с нарядом милиции или просто с участковым часов в 11-12 часов ночи, и лучше ни один, ни два, ни три раза, чтобы человек сломался и в конце концов написал все, что от него требуется. Это сейчас основная проблема.
Полагает Алексей Сюзюмов. Если суд позволит оппонентам партии воспользоваться приведенными доказательствами членства в партии и затем примет от управления Минюста какие-либо документы, направленные на дискредитацию доказательств отделения партии, это будет уже нарушением не только закона, но и рекомендаций Верховного суда России по данному делу. В обратном случае у стороны ответчика есть все шансы на победу, и, похоже, Северо-Остинское «Яблоко» сдаваться не намерено. Председатель местного отделения партии Анатолий Седаков оптимистично заявил, что
процесс, который идет по закрытию партии «Яблоко», мы в конечном итоге выиграем,
утверждает Анатолий Седаков. Похоже, что судебный процесс против отделения оппозиционной партии в отдельно взятой Северокавказской республике наглядно демонстрирует политический и правовой кризис власти в этом регионе. Жанна Тарханова для «Кавказского часа», Владикавказ.
Эхо Кавказа.
А сейчас «Кавказский перекресток», передача, которая готовится при участии азербайджанской, грузинской, армянской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». На сей раз выпуск был посвящен визиту госсекретаря США Хиллари Клинтон в страны Южного Кавказа.
В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Леван Цуцкиридзе, руководитель Ассоциации международных отношений, из Еревана Александр Искандарян, глава Института Кавказа, из Баку Ильдар Намазов, руководитель общественного форума «Во имя Азербайджана». Вместе со мной в нашей пражской студии находится обозреватель радио «Эхо Кавказа» Демис Паландов. Он также примет участие в нашем обсуждении. И сегодня, господа, мы обсудим визит госсекретаря США в страны Южного Кавказа. У этого визита уже множество версий. И одна из этих версий, что США пытаются восстановить свое влияние на постсоветском пространстве или заново сформировать. Поэтому начало визита – это Украина, а впоследствии три страны Южного Кавказа. Эльдар Намазов, Баку, насколько вам кажется, это гипотеза, основанная на реальных событиях?
Я думаю, что это близко к истине, но с одним уточнением, что с готовым рецептом, с готовой какой-то стратегией, видимо, госсекретарь в регион не приехал. По крайней мере, то, что можно было судить по переговорам в Баку, каких-то прорывных идей, каких-то очень серьезных стратегических новых инициатив и программ замечено не было. Более того, только уехала госсекретарь, так на следующий день произошел очередной суд, и опять журналистам дали дополнительные сроки. Это именно те журналисты, о которых говорила госсекретарь несколько раз. Поэтому я думаю, что это, скорее всего, подготовка к выстраиванию каких-то отношений, но не с готовым планом. Я готового плана еще как-то не почувствовал, не увидел.
Александр Искандарян. Эльдар Намазов, я, насколько понял, говорил о том, что, наверное, в ходе визита госсекретаря не было проявлено достаточно внимания к таким проблемам Южного Кавказа, как права человека. Эта демократическая составляющая визита оказалась достаточно незначительной. Это ощущение было и в Ереване?
Я бы не стал стрелять в пианиста, он старается как может. Госпожа Клинтон о правах человека, о демократии, о демократическом развитии говорила везде. Я думаю, ожидать от нее чего-то там сверхъестественного вряд ли нужно было бы. Я в целом согласен с той оценкой, которую коллега Намазов дал визиту, и то, что вот вы сказали в самом начале, может быть, с одной единственной поправки. Подбор стран показывает некоторые обстоятельства. Обстоятельства – это так называемая перезагрузка американо-российских взаимоотношений. И в этом контексте Америка расставляет точки над «и», или знакомится, или пытается каким-то образом сверить часы с лидерами стран и с обществами стран, которые находятся рядом с Россией, но которые имеют самостоятельную ценность для американской политики тоже.
Леван Цуцкиридзе. Из Тбилиси звучат голоса, что визит исторический, что американская администрация вновь вернула свое расположение грузинскому руководству, она готова поддерживать его политику и готова ограничивать Россию, не готова вступать с Россией в какие-то отношения в ущерб интересам Грузии. В Москве, напротив, говорят, что сохраняется статус-кво, что это дипломатическая игра, фигура вежливости. Как все-таки вам кажется, действительно ли какая-то новая линия во взаимоотношениях руководства США и Грузии просматривается после визита Клинтон?
Это, конечно, очень важный визит. Мы видели очень сильные попытки России изолировать дипломатически Грузию, и это не произошло, это очень хорошо, я думаю, для Грузии. Я не думаю, что будет реалистично сейчас ожидать, что после этого визита Россия как-то поменяет что-нибудь насчет деоккупации в стране и так далее. Но подтверждение того факта, что то, что происходит в Грузии, это оккупация грузинской территории, это тоже очень важно. И, конечно, фокус госпожи Клинтон на права человека и развитие демократии и хорошие выборы, это тоже очень важно для Грузии, потому что безопасность для Грузии сейчас уже идет только на дальнейшую демократизацию.
Мой коллега Демис Паландов, политический обозреватель «Эхо Кавказа», тоже хотел задать вопрос.
У меня есть вопрос к Эльдару Намазову. Эльдар, вот вы затронули очень важную тему о том, что Клинтон встречалась и с гражданскими активистами в Баку, публично подняла вопрос о двух блогерах, которые находятся в заключении. Однако вот на пресс-конференции она отметила громадный прогресс в сфере обеспечения прав человека в Азербайджане. Скажите, почему Алиеву выдан такой большой аванс? Вы говорили о стратегии, которой еще нет, но в чем может заключаться эта стратегия?
Надо учесть, что Азербайджан – особая ситуация. Азербайджан-американские отношения также нуждаются в перезагрузке. Последние годы происходило шаг за шагом все более охлаждение отношений между нашими странами. Оно начиналось с проблем, связанных с правами человека, арестами журналистов, потом закрывались американские радиостанции, потом Ильхам Алиев не поехал на встречу с Бараком Обамой в Стамбул на саммит. В ответ Америка не пригласила Азербайджан на саммит в Вашингтоне. Кульминацией было письмо Барака Обамы Ильхам Алиеву, в котором Барак Обама просто признавал, что в двусторонних отношениях есть серьезные проблемы. И вот на этом фоне визит госпожи Хиллари Клинтон в Азербайджан, конечно, я чувствовал чрезмерную осторожность госсекретаря. И это касалось и программы, в котором не было отведено места для встреч с оппозицией или с лидерами гражданского общества. Она встречалась только с молодежными организациями, часть которых поддерживает правительство. Видимо, это связано именно с тем фоном, с тем негативным фоном ухудшения двухсторонних отношений на протяжении последних примерно 2 лет.
И у меня вопрос Александру Искандаряну. Газета «Вашингтон-Пост» опубликовала заметку о визите Хиллари Клинтон с таким названием «Как предотвратить новую войну на Южном Кавказе». И сегодня же известный армянский журналист Марк Григорян тоже поднимал этот вопрос в блогосфере. У него есть ощущение, что риторика вражды нарастает и что ощущение будущего конфликта витает в воздухе. Скажите, есть ли у вас такое ощущение?
Я добавлю, что как раз и Хиллари Клинтон говорила о том, что применение силы в Нагорно-Карабахском конфликте неприемлемо.
Действительно, ощущение нарастающей риторики существует, но я не думаю, что всерьез кто-нибудь думает, что война действительно является реальной перспективой. И тот посыл, который госпожой Клинтон был принесен в наши страны, я имею в виду Армению и Азербайджан, естественно, это как раз вот то, о чем вы сказали. Мы понимаем, что есть проблема, мы понимаем, что она не будет урегулирована скоро, но мы, Соединенные Штаты, хотим, чтобы ни Армения, ни Азербайджан не покидали этот процесс, и чтобы он продолжался. В том, что касается Карабахского конфликта, вот это основной сигнал, который, на мой взгляд, транслировался на Армению и Азербайджан. Что же касается риторики, что же касается опасений, они связаны с проблемами, которые за пределами этого визита. Не первый раз вспышка воинственной риторики в отношениях между нашими странами, не первый раз вспышка такого рода ожиданий в прессе, не первый раз обозреватели эту перспективу считают какой-то там нарастающей.
Ливан Цуцкиридзе, Тбилиси. Ливан, вы сказали о том, что Грузия не станет жертвой перезагрузки отношений. Ну вот та поддержка, я хочу к ней вернуться все-таки, которая была оказана руководству Грузии, когда Клинтон говорила об оккупации, она имеет шанс, скажем так, трансформироваться в какие-то конкретные политические решения?
Я лично не ожидаю каких-то больших сдвигов в ближайшее будущее, потому что мы видим, что у Соединенных Штатов очень большие задачи, и они считают, что им нужна кооперация с Россией, чтобы решать эти задачи. Уменьшение риска возобновления новой войны или новой какой-то конфликтной ситуации, вот это сейчас первоочередная задача и для Грузии, и для Соединенных Штатов. И вопросы, связанные с масштабным урегулированием проблемы с грузинской интеграцией в НАТО и так далее, конечно, они остаются, но они как-то не на очень-то переднем плане, и это более долгосрочная перспектива сейчас.
Ливан, а вот до визита госпожи Клинтон в Грузии как-то множились, подобно лесному пожару, распространялись антиамериканские отношения, заговорили о возобновлении контактов с Ираном. Сегодня как бы с этим покончено, сегодня все вновь ликуют и, в общем, как-то хорошо себя ощущают под американскими флагами, правильно?
Ну, я бы не сказал, что очень сильно как-то распространялись такие идеи критические к Соединенным Штатам, но опасения, конечно, были, и я думаю, что они остаются, потому что мы должны видеть результаты вот этого визита и должны видеть то, что Грузия не будет жертвой этих отношений.
Благодарю, Эльдар Намазов. Я хотел спросить вас, вот эта вот сдерживающая роль, которую играла госпожа Клинтон, она как была воспринята и оценена в Баку?
По карабахскому регулированию сейчас наступает очень такой ответственный момент. Дело заключается в том, что уже президенты США, России и Франции уже второй раз за последний примерно год приняли заявление по Карабаху. И сейчас на повестке дня стоит принятие обновленных так называемых мадридских принципов. И вот на этом фоне есть определенная напряженность, потому что все думают о том, что если этот пражский процесс, если это мадридские принципы не будут согласованы, то что дальше? Потому что новых принципов, нового подхода придумать невозможно. И тогда-то возникает определенный дипломатический вакуум, который может способствовать эскалации напряженности. Мы сейчас уже видим вот эту напряженность на линии фронта, и это все является отражением того, что переговорный процесс пришел к какому-то кульминационному моменту, и никто не знает, кончится ли он срывом, после которого определенный вакуум, либо удастся все-таки договориться по принципам и перейти к подготовке большого политического соглашения. Поэтому вот на этом фоне визит госпожи Клинтон, конечно, был очень важен. Но надо будет подождать и результатов, наверное, только через некоторое время мы увидим, согласились ли обе стороны на эти обновленные мадридские принципы.
Александр Искандарян, Ереван. Вообще есть ощущение некоего соперничества Америки и России в Армении? И готовы ли Армения, армянское общество, армянские власти к тому, что Америка будет играть, ну, какую-то другую роль на территории Южного Кавказа?
Вообще на Южном Кавказе есть ощущение того, что есть соперничество Соединенных Штатов и России. Но именно сейчас, в рамках этого визита, мне кажется, что есть как раз существует договоренность между Россией и Соединенными Штатами. Основной посыл ведь того, что говорила госпожа Клинтон, ну или подтекст, хорошо. Вот есть статус-кво, ребята. Вот есть Южная Осетия, есть Абхазия. Мы этого не признаем, но это факт. Есть Карабахский конфликт, который не может быть скоро решен, но это тоже факт. И существует Россия рядом. И в рамках этого статус-кво мы вас не покидаем, мы по-прежнему здесь есть, но мы должны каким-то образом существовать внутри этого статус-кво. Сопротивление этому идет как раз изнутри региона. Это изнутри. Азербайджан говорит, что надо решать карабахскую проблему. Армения говорит, что надо решать проблему карабахскую каким-то образом и армяно-турецкую проблему. Грузия говорит, что хорошо бы было каким-то образом, чтобы были подвижки в абхазском и осетинском вопросе для Грузии. То есть вот это происходит изнутри этих трех стран региона.
Ливан Цуцкиридзе, Тбилиси. Ливан, ну вот исходя из того, что говорил Александр Искандарян, практической плоскости для Грузии дипломатическая поддержка все-таки ничего не значит. Статус-кво, давайте исходить из того, что имеем, и решать возникающие проблемы, забыв о том, что решению на сегодняшний день не поддается, не подлежит.
Ну, я думаю, что тот факт, что Клинтон назвала ситуацию Грузии оккупацией, это будет иметь свое значение, когда начнется или возобновится дискуссия и работа над урегулированием этой проблемы. И я тоже согласен с тем, что это был визит в контексте «давайте не делать хуже».
Благодарю вас, Ливан. Действительно, есть множество проблем, где можно достигнуть прогресса, но мне кажется, что фиксация внимания грузинскими властями, грузинским обществом на проблеме оккупации, она как-то немножко сдвинула, может быть, на один из флангов визит госпожи Клинтон, не дав ощутить полностью все те смыслы, которые она привезла с собой и которыми охотно, щедро делилась со своими аудиториями. Мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток». В ней принимали участие из Тбилиси Ливан Цуцкиридзе, руководитель Ассоциации международных отношений, из Еревана Александр Искандарян, глава Института Кавказа, из Баку Эльдар Намазов, руководитель общественного форума «Во имя Азербайджана». Вел программу Андрей Бабицкий, и рядом со мной в студии находился и задавал вопросы политический обозреватель радио «Эхо Кавказа» Демис Паландов.
«Эхо Кавказа».
Во время одной из своих ознакомительных поездок по Северному Кавказу полпред Александр Хлопонин с плохо скрываемым удивлением заметил, что, несмотря на известную брутальность кавказцев, здесь очень силен матриархат. Можно много критиковать экономическую программу развития Северного Кавказа, представленную полпредом, или констатировать отсутствие политической стратегии, но в наблюдательности ему не откажешь. Песня, фрагмент которой вы услышали в начале сюжета, пожалуй, самая известная известная черкесская песня. Ее знают все черкесы в России и за рубежом, поют практически за каждым столом, и трудно себе представить музыкальное попурри из черкесских песен, чтобы там не было «Синана Даха». «Нана» — так черкесы называют бабушку. Песня полна любви к бабушке, такой родной, доброй, ласковой. Обычно не склонные к открытому проявлению своих чувств, черкесы совершенно не стесняются проявить всю любовь, искреннее преклонение по отношению к бабушке. Здесь не только уважение к старшим, а особое, трепетное отношение к женщине, давшей жизнь новым поколениям. Вариантов исполнения этой песни великое множество. Часто ее поют на сцене и молодые исполнители, используя современные музыкальные инструменты, включая электрогитару. Но я хотел бы остановить ваше внимание на другом, не классическом исполнении, оперном. Поет тенор Камерной филармонии Санкт-Петербурга Аслан Намиток. Настало время футбола. Последние несколько минут нашей программы к удовольствию болельщиков чемпионата мира по футболу займут наши спортивные обозреватели Давид Кокабадзе, он у нас по телефону из Праги, и Инал Хашик, он на связи с Сухуми. Господа, добрый вечер.
Добрый вечер.
Инал, я предлагаю вам начать.
Ну, сегодня определится, мир получит нового чемпиона мира. Ни сборная Голландии, ни сборная Испании, которые сыграют в этом финальном матче, никогда еще не были чемпионами, не выигрывали мундиаль. И сегодня есть прекрасная возможность у одной из этих команд реализовать свою мечту. Сейчас очень многие гадают, кто же все-таки станет чемпионом. Вот я сегодня в городе слышал много прогнозов. В основном многие ставили, молодежь в основном ставит на Испанию. Она им импонирует, и, видимо, это из-за того, что многие из них болеют за Барселону или Реал. А вот более старое поколение, оно все-таки, вспоминая Круифа, Нескинса, Ренсенбринга и компанию, она все-таки симпатизирует голландцам. И вот осталось, в принципе, совсем недолго времени, чтобы наконец увидеть, кто победит. Это старая ностальгия или то, что вот сейчас, в принципе, происходит в мировом футболе, когда испанский чемпионат и все, что связано с испанской сборной, вот как бы оно на виду, на слуху, оно доминирует.
Инал, и раз вы вспомнили вот ту команду легендарного Круифа, наверное, стоит отметить, что после того чемпионата, или вернее вот в те годы, в 70-е годы, когда сборная Голландии два раза выходила в финал чемпионатов мира, тогда ведущие игроки этой команды как раз выступали за Барселону. И теперь вот главный тренер сборной Голландии Берт ван Марвайк сказал, что он хотел бы, чтобы его команда играла, как играет Барселона. А в испанской сборной выступают 7 игроков Барселоны, этого клуба. Так что мне кажется, что очень интересное сегодня противостояние нас ожидает. И если говорить о прогнозах, хотя это дело, так сказать, неблагодарное, но я все-таки думаю, что у испанцев лучше шансы на победу. Эта команда более сбалансирована, у нее практически нет слабых мест. И, кроме того, есть такие звезды, как Иньеста, Вилья, и, наверное, еще можно причислить к звездам других игроков. Но все-таки это команда, именно команда, которая очень сплоченно выступает, и она это доказала именно в полуфинале в матче со сборной Германии.
Ну, у голландцев тоже, при всем том, что сборная Испании наиболее сбалансированная команда, тоже есть шансы, и шанс, как считают многие специалисты, именно в в хорошей контратаке, организации контратаки. Сборная Голландии на нынешнем чемпионате не является той стандартной летучей командой, которую мы знаем. Когда упор делался на атаку, здесь же все-таки нынешняя сборная Голландии играет очень дисциплинированно в обороне и очень рационально использует свои контратаки. У нее есть отличное нападение, отличные крайние нападающие. Это Робен, Кёйт, Снейдер. У Ван Перси игра не идет, но, возможно, именно финал станет его вот таким звездным часом, когда он все-таки раскроется. Так что испанцы, наверное, побаиваются вот этой контратаки голландской, и хотя у испанцев тоже свои козыри есть, это, конечно же, безусловно, полный контроль мяча и множественные перепасовки, мелкий, средний пас, который, конечно же, будет выводить из равновесия сборной Голландии, но все это мы увидим наверняка в финале чемпионата, и осталось вот совсем немного, полчаса.
И, по-моему, у нас несколько секунд еще до конца передачи. Я бы отметил в конце, что противостояние между Европой и Южной Америкой сегодня уже это противостояние будет в пользу Европы 10-9. В 10 чемпионатах выигрывали европейские команды, в 9 южноамериканские.
Спасибо, коллеги. О чемпионате мира в финале говорили наши спортивные обозреватели Давид Кокабадзе, Прага, и Инал Хашик, Сухуми. Наша воскресная программа «Весь Кавказ» подошла к концу. Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. С вами был Демис Паланда. Всего доброго. До завтра.